Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, добрый день, с вами Баранец и несравненный
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
И набирай номер телефона.
Немедленно. 8 800 200 ровно 9702. Абсолютно бесплатно. Главное успеть набрать. И мы тут же слышим ваши чарующие голоса, ой, и разнообразные вопросы. Для тех, кому нет сил дозваниваться ждать, пока ухо опухнет и освободится ваша очередь, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, WhatsApp или Viber, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Для тех, кто не владеет этой дьявольской технологией, для тех смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения либо православными РКП, либо схизматическими РКП, потом пробел, потом наличные мысли, обязательно мысли.
И сразу для разгона сообщаем, что у нас помимо основной заявленной темы, по которой Михаил Тимошенко здесь вам кое-что расскажет, мы имеем в виду летчика Аса Федорова, да? Мы коротенько
сказали. Да, да.
Дорогие друзья, ну мы бы вообще с Михаилом не чувствовали ни время, ни остроту военных событий. Мы, конечно, парочку слов хотим сказать о ракетном двигателе РД-250, вокруг которого американская пресса подняла такой вселенский хай. Ну, вы, наверное, знаете, что и «Нью-Йорк Таймс», и ряд очень уважающих себя в Америке институтов аналитической сказали, что эти РД-250 были обнаружены по снимку при запуске ракет, причем межконтинентальных, в Северной Корее.
Да. По фотографиям ничего сказать нельзя, бо двигатель внутри обшивки ракеты. Не надо врать, уважаемые товарищи из «Нью-Йорк Таймс».
Так.
Скажите, пожалуйста, своим источникам в ЦРУ, откуда они взяли марку двигателя?
Да. Внимание, значит,
двигатели делались на Украине, РД-250. Да. Значит, у вас есть данные от своей агентуры, что двигатели уплыли с Украины.
Значит, дорогие друзья и уважаемые журналисты «Нью-Йорк Таймс», Института СИПРИ, полковник Тимошенко вам сказал, по сути, что вы тупые. Почему? Потому что зрительно нельзя установить... Вообще двигатели нельзя видеть, Миш.
Я же если только ты не слесарь-сборщик на финальной сборке двигателя. Так. А двигатель вообще не видно, он внутри ракеты, за обшивкой.
Хорошо, хорошо. Значит, ложь первая. «Нью-Йорк Таймс» не могла видеть двигатель.
Нет.
Да, так, так.
Если бы даже увидели двигатель, и на нем нет большущего шильдика РД-250, то если ты окончил, допустим, МАИ или МИФИ, то можно ориентировочно прикинуть и сообщить мощность двигателя. Все, больше
хорошо.
Ничего.
Визуально полковник Тимошенко может определить с расстояния 20 метров, что в руках у человека автомат Калашникова.
Если это не Галил.
Не-не, я просто говорю.
Ты и же не будешь... сумерки.
Ты же ППШ отличишь.
Да, конечно, да, отличить можно.
Ну, визуально,
но ты представляешь, насколько двигатель отличается от автомата?
Я понимаю, но для специалиста важна каждая деталь.
Какой к черту специалист, если ты не слесарь-сборщик? Или не конструктор этого двигателя?
Я не буду пока гнать пену, потому что я внимательно посмотрел эти вещи, там эти все шевелящиеся... Эти горелки, да, я пока не могу. Могу только сказать, что там научился различать мусуданы от тепходонов и так далее. Итак, есть подозрение, что эти двигатели украинские и что они делались на Южмаше. Есть точка?
Есть, да, подозрение, есть сильное, что сильное вранье.
Да.
В «Нью-Йорк Таймс».
Ну, в чем конкретно, Миша? Это же народ
говорит. В том, что они честно не хотят сказать, аргумент, что располагают данными о том, кто либо двигатели вывез, либо стибрил документацию.
Так они сами не знают. Они говорят, а мы сами не знаем. Они только версии предполагают, выстраивают и все.
А почему РД-250?
Ну, потому что они, специалисты, сошлись, просмотрев эти снимки. Я читаю, я пишу, читаю только то и говорю, что читал в «Нью-Йорк Таймс». Зрительно, визуально наши специалисты установили, что эти двигатели очень похожи, внимание, аккуратненько, на РД-250.
Никаких двигателей на съемках и записях не видать. Да, видно только форс огня.
Дорогие друзья, если можно, поднимите фотографию. А я особенно обращаюсь к специалистам ракетным. Там что видно? Давайте разговаривать конкретно. Мы сейчас тоже
поднимем. Максимум, что видно, да, это сопла. Максимум.
Иногда для разведчика профессиональному и по соплу уже можно
кое-что... Ой, по сопле.
Не, ну, Миш, по соплу тоже, по виду сопла можно определить. Миш,
Витя, ну что ты в самом деле?
Ну, в самом деле...
Если уж у нас летчики врали во время Великой Отечественной, то американцы сегодня в мирное время врут еще веселей.
Итак, дорогие друзья, кто разбирается в северокорейских ракетах и видел тот снимок и то, что публиковала «Нью-Йорк Таймс», пожалуйста, подключайтесь к разговору. Давайте насколько серьезно предположение «Нью-Йорк Таймс», что это именно двигатели РД-250. Ну, а теперь, Миша, коротко про Ивана Евграфовича, я забыл, да?
Иван Евграфович Федоров, да, Федоров, да. Это такой секретный советский ас, который, по разным данным, а нас тут завалили письмами и смс-ками, сбил не то 47, не то 94 самолета.
Еще цифра была 136.
А, 136. Да, так да, вот, да, да, значит, докладываю вам для ясности и ровненько. Родился в 14 году. В 36-м...
Харьковская область. По-моему, в Харькове, да?
Может, нет, в Харькове, да, а может, в области войска Донского. Не суть важна.
Шахтинска.
Каменск-Шахтинский. Да, на сегодняшний день бывшая станица Каменская.
Да.
Беспризорничал, окончил 5 классов экстерном, потом как-то экстерном рабфак, потом одновременно с работой на паровозном заводе учился в аэроклубе. В результате в 36-м году был направлен в школу летчиков, в 36-м году был командирован в Испанию. По официальным данным, сбил 2 самолета, один «Юнкерс» 52-й транспортник, один итальянский «Савойя». По его рассказам, 20.
Награжден орденом... Раньше и таран же он говорил,
да,
что там сделал.
Да. Награжден орденами Красного Знамени. Да. Утверждал, что представляли герою, но после драки со стрельбой в Кремле на приеме представление отозвали. Я думаю, что после драки со стрельбой в Кремле во время приема там не то чтобы представление отозвали, там бы и память истребили об этом истребителе. Потом был кем? Ну, инструктором в каче, после чего ходил к пионерам на слет и сказал, что он вообще спасал челюскинцев. Потом был направлен в Китай в командировку на 600-й завод, который собирал лыжаки 16-й для китайской армии. Работал там. Потом, ну, потом чего? Потом война началась. Ну, все замечательно. И Иван Евграфович говорит, что он командовал группой штрафников-летчиков. Вот это замечательно, конечно, штрафники-летчики и целая авиагруппа. Да, была такая директива ставки – формировать при воздушных армиях и авиадивизиях эскадрильи для штрафников-летчиков. Но только один вопрос. А как его контролировать, этого штрафника, в полете? Он возьмет с расстройства и улетит к немцам. А если его поставить ведомым героическому летчику нашему, так он его может свалить во время боя очередью сзади и общий привет. Поэтому, ну, товарищ Сталин не очень представлял себе труд летчиков. Маршал Жуков, который подписывал по поручению ставки директиву, тоже. Поэтому летчики-то сами как-то потихонечку саботировали эту директиву. И штрафных отправляли в полки к штурмовикам. Летчик, воздушным стрелком. Хуже не придумаешь наказание. Но чего? Официально сбил 13 самолетов противника. Один в группе. 13. Но то, что крышу срывало, в 22 года майор. В 25 командир дивизии. Да у кого угодно сорвет.
Через полторы минуты мы снова в эфире.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, здравствуйте. И здесь же полковник Тимошенко. Дорогие друзья, иногда мы с Михаилом получаем вот такие вопросы. Например, стоит ли еще тот каменный забор, который был воздвигнут вокруг штаба танкового полка в Ярославке Амурской области? Все это нас и побуждает сегодня активнее использовать вас, тех радиослушателей, которые, может быть, живут в Ярославке, в другом городе. И потому два вопроса от военного ревю. Внимание! Вы сейчас будете нам задавать, а мы вам задаем сейчас свои. Итак, внимание! Вопрос первый, он касается слушателей из Рязани. Первый вопрос. Восстановил ли Сердюков музей автотехники в Рязанском высшем военном автомобильном училище? Только не смешите меня, если кто-то скажет, что училища уже давно нет. Это первый вопрос. И для ярославцев, все, кто слышит нас в Ярославле, поставляет ли Ярославский моторный завод двигатели на конвейер КРАЗа? Или мы это им обрубили. Итак, два вопроса. Рязани и вопрос Ярославлю. А мы принимаем ваши вопросы. Поехали. Сергей, Москва. Михаил.
Слушаем, Сергей.
Да. Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Два вопроса. Вот имеет ли какую-то военную опасность для нас строительство базы или пункта материально-технического обеспечения американцы под Одессой строят?
Вачак,
и второй небольшой вопрос. Да. Когда планируется повышение пенсии военным?
На первый вопрос ответить проще пареной репы. Никакой, если туда не будут приходить американские корабли в нарушение доктрины Монтре.
Ну, больше, чем на 21 день.
Да. Да. Пытаясь ее, так сказать, нарушить тихо.
Но даже если будут проходить и вести себя смирно, поджав хвост,
тоже... То и пусть ведут, да, потому что такое уже было, когда там останавливать их приходилось навалом на борта. Угу. Но когда повысят, это бабушка надвое сказала, повысят ли вообще.
Слюнявим пальчик, военный пенсионер и баронец Тимошенко, и вспоминаем закон, что... Ну уж раз в год на размер инфляции не меньше должна быть повышена.
Ну, конечно.
Да? Да, да, да. А нам там инфляцию сегодня до 1,5% сбили.
Угрожают.
Да, да, да. Ну вот, может быть,
только еще... Только что ж цены-то растут.
Да.
Инфляция падает, а цены растут. А если у людей вообще отобрать деньги, то и цены расти не будут.
Есть вопросы, на которые нет ответа у наших товарищей из правительства. Помнишь знаменитый вопрос, почему нефть дешевеет, а мы с тобой заправляемся все дороже.
Бензин, там, все,
да?
Дороже и дороже.
Ответ без ответа. Без ответа, да. Вот, дорогие друзья, тоже, если у кого-то будут мысли, можете высказываться. Алексей, Челябинск.
А, да, добрый день. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Добрый день. Да.
Добрый.
Вот такой, вы знаете, вот была страшная ложь про сталинские репрессии, которые Сталин никакого отношения не имеет. Но никто почему-то не говорит о действительно репрессиях, репрессиях Хрущева. Вот в областях, вот ваша газета пыталась писать, это когда МГБ, там КГБ переименовали, половина личного состава было репрессировано. В каждом управлении есть расстрелянные, так сказать, по фальсифицированным делам и так далее. Mm-hmm. Это Песцов пишет. Вот почему бы не поднять эту тему? Более того, то же самое проходило в ельцинские годы, когда руководство ФСБ на местах с бандитами делило собственность предприятиями, что там происходило и так далее. Мне кажется, надо рассказать вещи и назвать своими именами, что это было просто полное, так сказать, что называется, раздолбайство такое, так сказать, преступление и так далее. Поэтому
хорошо.
Не назвать героев там, кто это все вытворял.
Так, понял. Итак, первое. Нас просят, я так понимаю, Миша, рассказать о реальности сталинских репрессий.
Ну, да? Сталин остановил репрессии в 1936 году. А? Это всем известно уже. Это уже, так сказать, и раньше было известно. Но репрессии Хрущева...
Только это Сванидзе не говорите. Никогда не говорите Сванидзе. А то Николай Карлович здесь микрофон...
А Никита
съест,
Сергеевич, да. Ты кого расстрелял?
Лично.
Сразу, послушайте, да, половина листа состава тогда уже КГБ была, было просто уволено.
Дорогой мой человек, вопрос крайне щепетилен. И, конечно, должны лежать документы и подписи.
То, что заменял и менял, да. А какими репрессиями-то он еще занимался? Будьте любезны, скажите, пожалуйста.
Вы имеете в виду подписи, которые Никита Сергеевич ставил под расстрелом?
Понятно.
Жалко, Миша.
Человек
жалко.
Ушел.
Ну,
это тебе.
Приветствую, Виктор, Ставрополь. Алло.
Да, это я говорю.
Да, конечно, это вы. И вас зовут Виктор.
Виктор, меня Виктор зовут. Виктор Николаевич.
Да.
У меня один вопрос. Угу. Я ветеран 12-го главного управления. Вы знаете, что это такое?
Ну, ой, у меня тут сидит один грозный товарищ, я вообще не знаю, как вот. Да, очень серьезный товарищ. Да.
Выводится ли белгородская часть, которая рядом с Украиной находится?
Ага.
Куда выводится?
В центр России.
Черт знает. Украина рядом, бог ты мой.
Ну и что?
Ага.
Понятно. Латвийскую часть вынесли, Псковскую.
Не понял? А ну как-то. Переведи, пожалуйста. Что?
Себеж и Псков – это разные места.
Это Псковская область, Себеж, город Себеж.
Да, только вывели ее давно.
Давно. Я еще там успел послужить.
Вот
Белгородская выводится или не выводится?
Нет, а чего вы спрашиваете-то? Дядя Вася, вы шпион?
Не, я...
А чего
не,
тогда?
Вы понимаете, что мы можем облегчить путь украинским диверсантам на этот объект? Вы понимаете,
приходите,
да?
Пожалуйста, Приходите, пожалуйста, 4 сентября на сборище ветеринаров-реваншистов 12-го главка.
Ой, нет.
Ну, почему?
А почему нет?
Это же вас праздник.
Там мы увидимся.
Да.
Ну, извините, что побеспокоило.
Ну, не надо прибедняться. Все нормально. Вопрос нормальный, только есть вопросы, которые надо немножко, как говорится, нам язык задержать. Все нормально, дорогой друг. Да. Давай, Миша.
Ну, здравствуйте, Ростислав.
Ростислав, Москва.
Ростислав, Москва, да. У меня первый вопрос по монологу Хазанова «Письмо генералу». Вы слышали, я думаю, этот монолог? Там ведь жена пишет: «Мой муж, боец невидимого фронта Федор Куликов, привел домой незнакомую женщину и сказал, что она знает шифр». Вопрос. А ведь это не смешно. Это ведь правдоподобно. Потому что если жена Куликова шуршит на работе...
А вы Куликова поняли реальную, да? Но если бы он сказал Иванову...
Нет, ну допустим... Вот,
а что здесь это смешного? Ну, может быть, неудачная шутка. Ну ничего нет. Не вижу такого, чтобы разоблачало
нет,
там.
Нет, Виктор Николаевич, если вдуматься. Вот если жена Куликова на работе шуршит тряпкой где-нибудь на узле связи с Поварова, то она ведь слышала про разные шифры к степени боеготовности в Арзамас-16, например.
Вы знаете, при определенной степени маразматичности воображения, это вас не касается, можно и не такое придумать. Генералы не такие дураки, чтобы в ухо своей любовнице или жене говорит: «Катя, ядерный код Кремля 1723 МБ меняется каждые 24. Запоминай, Катя». Давайте лучше другой, может быть, более серьезный вопрос, дорогой мой человек. А?
Хорошо. Я еще хотел спросить как-нибудь Михаила Тимошенко.
Слушаю вас.
Вот с Виктором Николаевичем я говорил на эту тему. Михаил Владимирович, а вы тоже не заметили, что на территории Беларуси, в белорусских гостиницах с 99 по 2009 год брали тройную цену с россиян? Вот такая союзная честность.
Ну и что, мы с иностранцев тоже драли.
Но ведь Валентин Варенников написал, что у Путина андроповская оперативность. Что же он 10 лет ничего не делал?
А как путинская оперативность? Не,
а как
белорусская
связан
гостиница,
Валентин,
да,
Варенников с белорусской гостиницей?
Да, и с путинской оперативностью.
Я не говорю про таборную нечестность Лукашенко, я говорю про...
Дорогие
то,
друзья,
Путин
вы видите, как мы мужественно терпим вот эти вопросы. Вы видите,
вот
да?
Вот умри, не пойму.
В одном
как
вопросе
связан
сразу...
Валентин Вареников с ценами в украинской гостинице?
Белорусской оперативностью. Здесь да. Не хватает только арбузов на бахче. вообще под Узбекистаном.
Да. Михаил Владимирович, еще один вопрос. Вот Чингис Абдуллаев в одном из романов написал, что если какие-нибудь официантки были на связи у райотдела в КГБ, вот в странах Союза, то директора совхозов были на уровне облуправления КГБ на связи. Может быть, тому Путин и дает Лукашенко
Чингис,
денег,
Чингис Абдуллаев писатель, так, и имеет право писать все, что считает нужным. Ответ понятен?
А вы, пожалуйста, верьте во
а все, если что всех слушаете, официанток, да, которые были в разнообразных столовых, ресторанах и закусочных, посадить на связь с КГБ, то сколько же людей в КГБ должно было работать? Наверное, столько же, сколько было посетителей у этих ресторанов.
Ты представляешь, сколько орденов на каждой тичке? Да, мы продолжаем. Владимир Георгиевич, то, что Владимир...
Да, Владимир Георгиевич, добрый день.
Пожалуйста.
Здравия желаю, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Добрый.
Прежде чем задать вопрос, мне небольшое вступление. Перед войной, да, Сталин пригласил к себе авиаконструктора Яковлева, да, чтобы узнать, как идет работа над самолетами. Ну, тот ему рассказал, Сталин его потом спрашивает, может, у вас есть какие-то просьбы? Он говорит, Иосиф Виссарионович, вы знаете, у меня дома нет телефона, а я поздно возвращаюсь, жена волнует. Сталин вызвал секретаря и говорит, продиктуйте свой адрес. Тот продиктовал, вечером вернулся домой, телефон стоит. Так. Вот что мешает сейчас нашим чиновникам быть исполнительность на таком высоком уровне?
А вы не догадываетесь, каким способом была достигнута та исполнительность?
Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Напоминаю, для всех, кто, может быть, только что присоединился к нашему военному ревю, здесь не только Баранец, здесь и Михаил Тимошенко. Собственно, вы нам свои вопросы задаете обоим сразу. Ну что же, поговорим. Поехали. Я Валентин из Ставрополя у нас что-то хочет спросить.
Да, здравия желаю, товарищи офицеры. Я что хочу сказать? Значит, я никогда не был коммунистом, но развал Советского Союза очень для меня болезненный. Я буквально землю грыз, когда развалился Советский Союз. И меня очень раздражает, когда старые офицеры заявляют, когда же нам пенсию подымут. Вот посоветуйте им прочитать Корниловский ледовый поход, где подполковники на должности рядового в штыковую атаку шли, защищали присягу, защищали свою родину.
А как бы вы ответили тому человеку, который 3 минуты назад сказал, когда же нам пенсию поднимут? Как? Отвечайте ему, пожалуйста.
Пусть прочитает Корниловский ледовый поход.
Ребята, все пенсионеры военные, быстро мчимся в библиотеки, бросаемся к компьютерам и читаем ледовый поход. Там не ответят надо, вам. Корнилов вам ответит. Да, поехали. Да, говорите, пожалуйста.
Да.
Все, читаем «Ледовый поход», дорогие друзья, и не задаем вопросы, когда же повысят. Да, пожалуйста.
Больше не задавайте вопрос, когда вам пенсию поднимут. Я бы вам ничего не платил, я бы вам ни копейки не платил.
Так.
Вы мне платите, пожалуйста.
А вам,
пожалуйста,
интересно.
Платите, но...
А кому бы платили?
А вы будете на водичке жить? Подождите, а вы сейчас без пенсии живете?
Не понял.
А у вас пенсия сейчас есть или нет?
Есть пенсия, но я не плачу.
Так я понимаю, так надо у вас ее отобрать, чтобы мы в равных условиях были. Если вы хотите у всех отобрать пенсию, вы же говорите, я бы вообще пенсию... Давайте жить без пенсии, ребята, а? Вот это мне кажется. Мы жертвенная структура, а сословие. Товарищи военные пенсионеры, долой пенсии, призывает нас человек из Ставрополя, да, по-моему?
Страну развалили, значит, никакой пенсии, никакой пенсии.
А кто развалил страну, извините?
Кому нельзя... Кто развалил?
Кто развалил страну, извините?
Мы все развалили. Все
значит,
виноваты.
Белую простыночку и на кладбище, дорогой мой, от стыда подальше.
Тогда что-то я не понимаю. Да. Почему, же, значит, почему же, значит, военным пенсию не платить?
Да.
А остальным что, платить за то, что развалили страну?
Потому что работяги работали.
А чего же они молчали? Касочками постучали и ушли, а?
Служили.
Работяги своими мотылями...
И они развалили Советский Союз, дорогой мой. И они тоже развалили. А сейчас мы сопли пускаем. Почему мы не вышли миллионами на улицу? А вы почему не вышли миллионами на улицу? А? И вы почему не вышли? Вы же тоже сидели молча, а сейчас скулите вместе с нами, а? Дорогой мой человек, а? Вам не кажется, что мы все ответственны за развал Советского Союза, а? А?
Так вот, не надо плакать и не надо...
Но это вы российскому народу скажите. Ну, рот-то на, людям, которые нам звонят, не заткнешь, так ведь, вот, дорогой мой
так
человек.
Так я вас прошу, вот вы им это объясните, расскажите.
Что вот им рассказывать? Что им рассказывать? Чтобы они лишили... Вот. Чтобы они пенсию пошли туда, куда? И в банк и сказали, больше нам пенсию не платите, совесть мучает. Развалил Советский Союз, да?
А сейчас у нас... наступает очень серьезный момент.
Сейчас это уже другая плоскость. Это у нас сейчас мы знаем, какой момент наступает. Все хреново, все плохо, дорогие товарищи. Все. На все на кладбище. Простынку и на кладбище. Без пенсии. Едем дальше. Поехали. Давай. Бесконечный разговор.
Здравствуйте, Наталья Ивановна. Слушаем вас. Новосибирск. Алло.
Алло. Наталья Ивановна, ну что же вы Советский Союз развалили? Ай-яй-яй.
Виктор Николаевич, за его рассказ генерал, о генерале Городецком. Вы знаете, это почти месяц назад я слушала этот рассказ по радио. Душа до сих пор не может успокоиться. Да чего же, вот, понимаете, вот выразили вы, Виктор Николаевич, истинную славянскую душу.
Я вам книжку подарю, она читать... выходит у меня в конце августа, она начинается с рассказа «Генерал». Вам ее из «Комсомольской правды» из Новосибирска доставят, хорошо? Доставят, вот это для вас мой подарок.
Вы знаете, я просто благодарна. Да. Вообще, читайте почаще свои рассказы.
Спасибо.
У вас это очень как-то душевно. Спасибо. И, ну,
стараюсь. Тимошенко только недоволен.
Я думаю, что если бы все писатели по радио...
Я очень уважаю.
Я думаю, что
мне
если...
очень нравится своей эрудиции.
Я думаю, что если бы все писатели читали по радио свои рассказы, то половина из них бросила бы это дурацкое занятие и пошла бы работать куда-нибудь еще.
Нет, этот рассказ – особое чувство именно генерала, у которого болела душа, но он ничего не мог сделать.
Да. Да.
Вот, к сожалению, да. Я так ее поняла, этот рассказ.
Правильно, да.
Дай бог вам здоровья.
Но остался принципиальным до смерти, да? Так и не сдал свой окоп. Вот в чем было, да? Даже не сдал свой окоп, да.
Дай бог вам здоровья.
Да. Всего доброго. Пока. Спасибо. Итак, мы принимаем дальше. Миша, поговори с
Семеновичем. Добрый день. Здравствуйте. Алло, Ростов.
Алло.
Да. Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Владимир Николаевич, у меня вопрос Михаилу Тимошенко.
Слушаю вас.
Давайте.
Вы знаете, только не перебивайте, пожалуйста.
Да нет.
Вы говорили о Иване Евграфовиче. У меня вам такой вопрос. Вот вы начали все прекрасно, но первый вопрос. Ордена Великой Отечественной войны очень ценились. Они все ордена номерные. Первый вопрос. Если мне не изменяет память, у Ивана Евграфовича, по-моему, 6 орденов Отечественной войны. Это первый вопрос.
Ну и что?
Второй.
Нет,
второй.
Так в чем вопрос? Вы,
в чем
по-моему,
вопрос?
Вы утверждаете или спрашиваете?
Я спрашиваю. Как могли неблагонадежно, так вы сказали,
При чем здесь?
А ну давайте по-русски разговаривать. Неблагонадежно сказать. Что вы хотите спросить по-русски?
Подожди, не перебивай. Спрашивали меня.
Да.
Когда я говорил вам об Иване Евграфовиче, разве я когда-нибудь сказал неблагонадежный?
Но, с другой
стороны, я повторяю вопрос
только
свой.
Так, Миша,
не
так.
Надо врать
челюсть
и передергивать.
Сразу, да.
Говорите, когда я сказал, что он неблагонадежный?
Уже следующий момент. Соскочил с темы. Да.
А почему вы замолчали такой факт, что он...
Да Тимошенко знает миллион фактов. Зачем вы требуете от него, что
подожди,
говорите,
подожди,
что
подожди, сейчас услышим про факт.
Давай,
давайте
да,
ваш факт.
Почему ты про это не сказал?
Какой факт?
Что он будучи летчиком-испытателем, удрал, будучи неблагонадежным, на фронт.
Кто сказал, что он неблагонадежный? У вас что с головой-то? Со слухом плохо
да
опять?
Да я не о том, что говорю, а то вы как-то сказали. И что генерал Каманин его спас. И что действительно...
Кто сказал, что он неблагонадежный?
Но вы же сказали, как-то так.
Как я так сказал?
Это вам так показалось, да?
Это
мы
вы решили теперь выдумать? От нечего делать на меня еще и вскрипать? Давайте,
да
крепите.
Нет, нет, правда.
А я вам скажу нет, тогда, что нет, у вас плохой слух и с головой неладно.
А еще он не сказал про то, что Иван Евграфович по попе гладил официантку.
Не-не-не, подожди, подожди.
Бюро. Почему ты
а
про причем, это не
причем,
сказал?
Причем,
а?
Причем здесь то, что он на лаге с завода при перегоне на фронт улетел и остался там. Причем здесь это и его собственные рассказы о бесконечном количестве сбитых немцев.
Да
какая
понимаю,
связь-то?
Связь такая, что человек, если вы помните, в начале войны, по-моему, за 7 сбитых самолетов героя давали. А он как-то у нас какой-то такой, вроде как незаслуженный, как из ваших...
А если по-вашему это так... То почему же его командиры? Почему же его командиры не представляли его к званию героя?
А вы вспомните биографию Покрышкина.
Ой, это тоже... давайте говорить, подождите. Это будем
не
сейчас
надо.
Всех вспоминать.
Началось все. Сейчас про Покрышкина, потом про Мартышкина.
Потом Коржетуба.
Давайте говорить
да.
конкретно про этот случай. Почему его тогда не представляли?
Конкретно хочу сказать. Вот ответьте мне в следующий раз, из-за чего произошла драка в Кремле.
Угу. Вот просто. Какая драка? Не было драки со стрельбой.
Потому что его назвали мудаком, отвечает баронец. Мудаком пьяным назвали его. Мудаком и брехуном. Потому что он говорил, да.
Приглашали в Кремль?
Да. Когда они 2 стакана в желудке, они там, знаете, какую бузу несли? Ха, вы что думаете, трижды герои Советского Союза водку не умели пить, что ли? И говорить чепуху? Да, дорогой мой, мы совершенно уплыли куда-то в мутный океан.
Ну, что поделаешь,
словесного
такой человек.
Такого океана, ну.
Здравствуйте, Игорь из Владимира, давай. Слушаем вас.
Давайте. Игорь из Владимира, добрый
алло.
Вечер.
Да, добрый
алло,
вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Да.
Подполковник в отставке, Олег Евгеньевич. У нас единственный корпус кадетский в области. Мальчишек набирают раз в год. Ну, на сухом остатке в 11 классе 35-40 человек готовы к поступлению в высшую военную учебную заведение страны.
Так.
Очень много есть разговоров, слухов в ходе, что Минобороны как-то будет разворачиваться к этой целевой своей подготовленной аудитории. Тогда, может быть, вам не придется слушать сопли этого деда, у которого в Серпуховском училище РВСН мальчика заставили мыть казарму. Какие-то такие планы.
Ну это страшное дело, казарму мыть. Вы что?
Да.
Вы знаете... Будучи людьми военными, мы представляем какой-то жуткий ужас. Конечно.
А вы помните, недавно нам отец солдата звонил и говорит, ну что же это Шайкус армия сделал? Полы не моют, да?
Носки не стирают.
Да. Ну, это же детский сад какой-то. Ну, вы правы, уважаемые. Это действительно так. Мы немножко заигрались в сверхгуманитарность.
Не Шойгу виноват в этом. Началось все с того, что детям нельзя вытирать с доски. И это эксплуатация детского труда.
Угу. Да, спасибо вам. Мы все поняли, уважаемые радиослушатели. Это был очень здравый звонок. И про Николая Ивановича.
Здравствуйте, Николай Иванович. Слушаем вас.
Урал!
Екатеринбург.
Привет. Да. Екатеринбург.
Я хотел задать
к дню авиации вопрос. Да, обожаю грузовик 76-й, Ил-76.
Да, да, да.
А меня интересует, вот наладили производство у нас в России нового модернизированного Ил-76, я точно не знаю.
МД он называется, Миш, по-моему, да?
Маркой. 76-й?
Да.
Или 86-й?
Не, он 76-й спрашивается.
76-й, да.
Да, он модернизированный.
Модернизированный МД, выпускается.
Да, да. Там заказов мешок.
Выпуск налажен, все, да?
Ну, да.
Ну, мне на максимуме сказали, что заказов больше всего. Вот вы знаете, больше всего делегаций иностранных был на борт просто нашего самолета. Да.
Я просто обожаю эти самолеты. У нас есть в Екатеринбурге фирма частная, которая имеет несколько самолетов. Там,
простите, мы уходим на коротенький перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну что, дорогие друзья, четвертая часть. Баранец Тимошенко сейчас ответит на парочку звоночков ваших и будем читать ваши письма. Итак, нам Станислав Саратов. Слушаем его. Привет, Волга.
Здравствуйте.
Такое впечатление, что вы с подводной лодки нам на Волге звоните. Алло, а ну погромче как-то, а?
Роман, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вопрос по пограничным войскам?
Попробуйте. Если знаем, ответим.
Я знаком с украинскими пограничниками.
Я не разбираю половины ваших слов.
Я знаком с украинскими пограничниками.
Так, все, вырубаемся, ребята, дорогие друзья.
Беда
это издевательство какое-то, конечно. Ну что, дорогие друзья, давайте. Вот замена, у нас замена. Сергей, да. Город Владимир, поехали.
Господа, добрый вечер. У меня такой вопрос, быстрый по существу. Недавно был в одной части, увидел старые автомобили. ГАЗ-69, ГАЗ-63, ну то есть древние, сами понимаете. У меня такой вопрос по существу. Зачем государству такое барахло? И, во-вторых, на время военных действий, на чем они будут есть? Как мне сказали, они...
Отвечаю быстро. Давайте деньги. Завтра армия вся перейдет на новье. Исключительно. Вы представляете, сколько таких автомобилей, вообще колес сколько в российской армии? Вы хотите, чтобы завтра к утру вся она сверкала автомобильным лаком? Этого никогда не будет.
И ездила на Гелендевагенах вместо козликов.
Да. Дорогой, у нас, как говорится, лицо уже в цветах, а хвост армии пока еще, ну, будем говорить, в мыле. Так что не все сразу, дорогие друзья. Наберитесь терпения.
Вопросов, надо сказать, много. Переходим к ним, да?
Давай,
к шифровкам.
Да, поехали.
Но какие-то они в основном не несущие. Вы знаете, если ваше письмо не содержит вопроса или только пожелания какие-то к нам, не относящиеся к качеству передачи, то мы их читать не будем, извините.
Да.
Вот тут, смотри, бывший планерист опять пишет нам. Не могу найти нигде данных по выпуску во время Великой Отечественной войны грузовых планеров Г-9. И там тоже нет. В литературе нет, в интернете нет. Вы знаете, и у нас их нет. Ну, чего вы в самом деле? Ищите и обрящите.
Вот здесь 23-39 упрекает меня за плохую выдержку. Уважаемый человек, я не доллар, чтобы или рубль всем нравится. Я не люблю, когда не имеет каких-то чувств или эмоций. Я не люблю быть ровным. Я такой, как есть. Уж терпите, пожалуйста, едем дальше.
Так.
Да.
Почему в Крыму у гражданского транспорта на номерах 82-й регион, А на военной технике 15-21. У нас в Крыму нет своей военной техники. Вы чего в самом деле? А вы разве не знаете, что у военной техники нумерация совершенно иная? Она не к региону привязана, а к виду или роду вооруженных сил.
Ну и там...
Вопрос вас меня удивил.
Миш, а там могли быть машины, которые мы в 2014 году, когда перебрасывали в соответствии с Харьковским соглашением дополнительные войска, ну могли пригнать из какого-то региона
России. Да нет.
Он имеет
еще раз говорю, черные номера армейские,
да,
они не к региону привязаны.
Конечно, конечно.
Так я об этом и сказал.
А то я думал, что он там говорит, там почему думать? У нас какие-то саратовские номера.
А вот ли, нас, да, спрашивают. Ага. Болтался около нашего побережья Global Hawk, беспилотник, долгое время. А если границу пересечет, можно его сбить?
Обязательно. Не
и можно. Нужно.
Нужно сразу потрахать, а лучше посадить. А лучше посадить, чтобы кишки вывернуть и разобраться, что там за штуковина такая.
И почему он так долго болтался?
Да.
Вы обещали высказаться по поводу инспектора ДПС из Иркутска и пьяного судьи, за которого уволили этого инспектора. Ну, что тут можно сказать? С моей точки зрения, судебное сообщество у нас – это такая корпорация закрытая. И уж они друг друга будут защищать до смерти. Не так даже, как Александр Морозов. Матросов, на амбразуру ложатся все здесь, понимаешь? Ну, что ты скажешь? А местное руководство не хочет ссориться с председателем суда.
Да.
Вот и все, я на это смотрю так.
А я маленькую ремарочку добавлю. Если действительно уже на 100% подтверждена фактура, это доказано, что этот судья поиздевался над инспектором ДПС, то я считаю, что братья по ДПС должны сегодня проезду не давать ни одному судье славного города и в Иркутска. И ждать малейшей возможности, чтобы научить судей и ездить правильно, и судить правильно. Едем дальше.
Ну да, тоже да, неплохо.
Да.
Вот вы говорите, звонок сорвался, хотя вопрос сложный для вас, и не отвечаете до конца. Перезвоните и переспросите, ведь все телефоны у вас есть. И чего? Мы всем будем дозваниваться и спрашивать? Ёлки-палки, какой вопрос сложный? Вы хоть задайте его тогда, и мы ответим на него. А вот так вот, безосновательно, огульно, ну, стыдно же за вас.
Вот человек пишет: «Грёбаные, высокоинтеллектуальные, в кавычках, слушатели, пока эрудиции блистали, 4 минуты прошло, остальные ждут, пока не поговорят, непонятно про что». Это вот наша аудитория так нам говорит. Такое у нее мнение, дорогие друзья, мы ничего не скрываем.
Ну вот тут честно нам говорят, что давай, на 10 минут мы потеряли на двух больших, крупных мыслителях.
Критика, она принимается, дорогие друзья. Давайте совет, что нам делать? Модерировать, Миш, или сразу брать за рога, сказать: человек, если ты сразу вопросы задаешь, пошел вон. Может быть, давай так наведем какой-то казарменный порядок, что ли, в эфире. Миш, люди обижаются, что мы даем трепаться ни о чем очень многим людям.
А потом обидно будет, что их пресекли, отключили и все, да?
Да, а потом говорит: вы не любите неудобные вопросы.
Вот Влад спрашивает нас, а правда ли, что МиГ-31 может сбивать в космосе спутник? Ну, конечно, да, ракетой. Вы же понимаете. Он же не сам туда залетает.
Вот здесь человек меня допытывается. На военном по радио Китая видел единицы техники, похожие на С-300. Они уже успели скопировать наши технологии. Дорогие друзья, они закупили у нас очень много С-300. Они их там возят. Более того, только по секрету скажу. Они и С-400 уже купили.
Да.
Да.
Вот нас спрашивают, а мы как оцениваем Квашнина, он профессионал или нет? Ну, мнение Рохлина в данном случае, на которое вы ссылаетесь, оно, ну, не истина в последней инстанции.
Угу. В кои веки с Баранцом согласен про судей. Правильно все, Виктор. Вы слушайте меня почаще. Вы каждый день будете со мной в чем-то согласны. А я люблю вообще-то не согласных. Спасибо. Едем.
Ну вот теперь мы уже должны дать прогноз по выборам Меркель. Ну что вы в самом деле? Мы же не политологи.
В Генштабе есть Wi-Fi. Зачем интересуетесь?
Да.
Первый подъезд вас ждет.
В Росгвардии право на военную ипотеку будет только у категории военнослужащих или у сотрудников тоже будет подобное? А интересно, сотрудники какие? Гражданские, вольнонаемные? Какая ипотека?
Так, вот есть такая реплика. В случае беспорядка в США, если Трамп попросит Путина ввести наши элитные подразделения, прекрасный вопрос, для защиты американской конституции, мы выполним его просьбу? Михаил спрашивает. Да, конечно, выполним. С большим удовольствием. От южных границ до северных. До завтра.
The best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.